«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И я сразу извиняюсь за немножко хрипотцу свою. Так что это не страшно. Главное, что у нас сегодня в эфире Наиля Алахвердиева. Наиля, здравствуй.
Привет.
Давно мы не встречались. И мне кажется, тем сегодня очень много поговорить. Ну, надо начать с вашей сумасшедшей этой выставки «3З» или «ЗЗЗ» или «Звуки, запахи и заводы», потому что они им еще не рассказывали подробно. Называют по-разному этот проект, и тотальная инсталляция, и самая эфемерная из бывших когда-то в музее «Перм-М» выставка, и выставка, которой не было подобных в нашей стране. Давай рассказывай. То есть это с чьей руки, чья идея хотя бы?
Ну, скажем так, базовая идея была связана с тем, что нам очень хотелось принять участие в Дягилевском фестивале, и надо было, чтобы выставка обязательно имела звуковую составляющую.
А, вот так.
И я рассматривала много разных концепций и предложений. В конечном итоге мне очень понравилась идея Кати Бочевар, которая неоднократно, в том числе по приглашению музея, была в Перми, хорошо знает пространство музея, хорошо его чувствует. И она предложила вот такую совершенно нестандартную концепцию. И в эту концепцию, по сути, она объединила несколько групп художников. Это художники по звуку, это художники по свету, это художники, связанные с созданием парфюмерных композиций. То есть это такой конгломерат художников, который реализовал свои какие-то представления о проекте в качестве такого большого музейного эксперимента. И, то есть смело можно назвать эту выставку таким самым, наверное, серьезным музейным экспериментом. Она делалась в суперкороткие сроки. Мы, по сути, за полтора месяца ее собрали. Это ненормальная, конечно, история. И до самого последнего момента мы ее складывали как пазл. И почти, ну, как бы в таком...
Была готова за пару часов до открытия.
Ручном, да, она... Да, почти была готова за пару часов до открытия, но, тем не менее, эта выставка открыла невероятные перспективы и для музея, и для заводов с точки зрения потенциальных возможностей интерпретации дальше содержания с той и с другой стороны.
Ты имеешь в виду, что выставки сейчас промышленные будут как-то по-другому выглядеть, или что вы будете сотрудничать в каких-то других проектах с нашими?
Понятно, что это моя такая шутка по поводу того, что ровно так и должны выглядеть выставки, промышленные выставки региона, но правда в этом есть. Правда заключается в том, что мы же сделали выставку не про историю заводов. Мы сделали историю про чувства, про переживания. И она, ну как бы, она захватывает гораздо большее количество людей, чем просто людей, связанных с производствами в том или ином качестве. Потому что она позволяет тебе транслировать и задевать твои, как бы, ну какие-то чувственные переживания и запускать огромный аппарат интерпретации и ассоциаций, которые не привязаны к конкретным историческим фактам, понимая, что тоже очень важно.
Давай опишем, как это выглядит. Потому что, значит, даже да. Я вот еще там не была из-за своей болезни, и я уверена, многие еще не были. Что это такое?
Значит, это три этажа, на каждом из которых рассказывается отдельная история. Первый этаж, по сути, представляет из себя такой колонный зал, и каждая колонна – это бокс для прослушивания аудиокомпозиции.
То есть обширная колонна, в которую можно зайти.
Это, по сути, такой условный бокс, который выглядит как органные трубы. Да, и снаружи, когда ты попадаешь в зал, ты видишь сначала просто такие вот колоннаду.
Колонны широкие.
А потом выясняется, что у этих колонн есть вход. Ты его не сразу видишь и не сразу замечаешь. Когда у нас первый раз был Виталий Полонский, руководитель, хормейстер музыки Этерны, mm-hmm. он сначала слушал снаружи, он прикладывался. Я думал, надо же, как жалко, что нельзя попасть. Да, потому что ты не сразу видишь входы. А потом обнаруживаешь вход. Ты можешь сесть туда, это одиночные кабины с акустическим поролоном, и каждая кабина транслирует звуки конкретного завода. У нас 8 участников, 8 заводов, от таких гигантов, как Мотовилихинские заводы и Пермские моторы, до маленьких, но супертехнологичных предприятий, как Тинториум, например.
Слушай, мне кажется, это все-таки закрытые какие-то предприятия, закрытые истории. Вас легко пустили вообще туда художников, которые ходили, там разглядывали?
Это не такая простая история, но нам помогал Минпром, у нас была поддержка Министерства промышленности, и выяснилось, что на самом деле заводам тоже очень интересно было принять участие в этой авантюре. Они, конечно, очень беспокоились, они даже в какой-то момент пытались, ну, как бы... влезть в содержательную, как
дайте-ка
бы там
я
редактуру.
Проверю, что там у вас.
Да, можно мы сначала посмотрим, да, но с такой опаской очень.
Ну,
а сейчас у них просто невероятное количество эмоций, благодарностей, потому что они даже вообразить себе не могли, что такое вообще может быть.
Толпы сотрудников идут со всех заводов музея.
Значит, мы придумали. Так вот, давай я расскажу подробности. Да. То есть, первый этаж — это звуковая вот такая инсталляция,
вот
в которой, кроме звука и архитектурно оформленных вот этих вот боксов, ничего больше нет. Это полутемный зал, где подсвечивается внутренняя часть вот этих боксов, и ты можешь сконцентрироваться на звуках конкретного завода. Значит, звуковые композиты делала группа талантливых художников. Это, во-первых, композитор Петр Айдос, знаменитый своими шумовыми машинами, вообще такая звезда русской авангардной музыки. Ему помогал Игорь Вязаничев и Олег Макаров, тоже такие саунд-артисты. Каждая колонна включает в себя не просто звук конкретной машины. Это звуковые композиции, которые собирали звуки разных цехов. То есть, условно говоря, находясь в боксе Мотовилихи, ты можешь слышать и звуки плавильных цехов, и цехов, где идет... работают радиально-ковочные машины, которые бьют по металлу.
Они их записывали или они
записывали? Это была
Нет.
Это живые, конкретно необработанные никак звуки, но это композиция. То есть структурно, когда ты сидишь и слушаешь, ты видишь, как ритмически набран этот трек, да, то есть они его каким-то образом микшировали, и это было две больших экспедиции на заводы, причем какие-то цеха им удалось попасть, а мне, например, нет, то есть я договаривалась. Например, я мечтала попасть в плавильные цеха Мотовилихи, но в итоге попали у меня звуковики. И они в совершеннейшем потрясении, потому что там, например, без наушников невозможно находиться, там такой уровень звука, это такие печи, как бы, это, ну, как сказать, это преисподняя, по сути, как бы звуковая.
Я из часового, я знаю, что...
Понимаешь? Вот, и дальше как бы у каждого завода свой как бы трек звуковой, да, там более музыкальный на фабрике Краснокамской фабрики деревянной игрушки, или такой более тонкий, нервный на оптоволоконном заводе НКАП, да, и более шумовой на мукомольном заводе, потому что там такой медитативный шум, связанный с прогоном зерна, отсевов и так далее. И получается, что когда ты попадаешь, ну, во-первых, у тебя ощущение, что ты находишься в таком сердце заводов, то есть оно бьется, ну, как бы ритмически в каждой, и, с другой стороны, он смешивается в такой общий звуковой шум, в котором вдруг вырываются высокие звуки, или, наоборот, все
это
понижается.
Вот это не депрессивная штука, которая тебя в этой колонии как бы подавит совсем?
Ты
или
знаешь...
Там, что зритель говорит?
Вот, поскольку это звук, и он очень... Ну, представляешь, это низкие частоты очень часто, это энергии очень много.
А то мы говорим, людей, что это может тебя как-то...
Людей пробивают, у людей пробиваются слезы. Очень много такой реакции, потому что звук, он, ну, представляешь, вот барьеры, ну, то есть визуальность у нас все равно блокируется очень быстро. Мы же каждый день...
Может страшно стать, мне кажется.
Мы
даже
же
что-то...
мы много смотрим, и мы легко выключаем как бы зрение. А слух отключить довольно сложно. И поэтому люди, попадая в эти капсулы, они вдруг эмоционально становятся очень открытыми. Реакции, как правило, наоборот, в сторону больше как бы патриотических и чувств гордости, потому что этот индастриал живой, ты вдруг начинаешь его ощущать, его масштаб, его мощь. Вот тебе не хватает в обычной повседневности. Но мы же слушаем сладкую музыку, такой шумовой как бы трэш вот бесконечный, который на нас наваливается. Вот. А такой чистый звук, и он же ритмический, ну ты пойми, как бы это ритм, это структурная музыка.
Но это не просто звук, за ним же какая-то еще история, но это все чувствуется.
Да, и ты начинаешь воображать вот эту энергию территории, которую ты не ощущаешь в повседневной жизни. Ты понимаешь, что за тобой вот эта гигантская территория, на которой производится та самая реальность объективная, в которой ты живешь. Ну да, вот этих вот там чашек, ложек, я не знаю, там чего угодно, до труб, картона, ну, то есть той материи, из которой состоит твоя реальность. И вот она бьется. А у Полонского, кстати, была единственная реакция альтернативная. Он сказал, вот ты слышишь, говорит, вот этих монстров породили мы, как бы люди. То есть вот он, как человек, работающий со звуком постоянно, вот у него была реакция, я бы не назвала ее негативной, но как бы такой, как бы, скрывающий как бы критический подтекст. А у многих, наоборот, скрываются романтические реакции, такие эйфории, понимаешь, от этого всего.
В любом случае, надо идти, да, и прочувствовать.
Вот. Это очень интересно, да. Но, тем не менее, как бы мы же еще находимся в такой уникальной ситуации, когда мы захватываем последний период жизни цивилизации, когда еще на заводах есть люди.
Это индустриальные, когда еще нас не сменили
когда
машины.
Когда еще есть люди. Потому что скоро, мне кажется, все равно все это заменится машинами, и вот этот воспринимающий вот эту звуковую и вообще, ну как бы визуальную и так далее среду персонаж, как человек, он исчезнет. И поэтому вот эта драма, связанная с тем, что вот у тебя есть системы на территории, в которых работают люди, они видят совершенно по-другому, они видят другую реальность, чем то, что мы видим в повседневности. Да, и она завораживающая, она пронизана романтикой, она пронизана драмой, она пронизана вот этой вот энергией будущего, но мы ее, ну, большинство из нас, кто не работает на этих производствах, не видит. А те, кто там работают,
мне кажется, они не видят всего этой красоты, они не думают романтики.
У них нет зрения, да, и поэтому музей в данном случае является таким оптическим прибором, такой линзой, которая позволяет увидеть и той аудитории, и аудитории музея с двух сторон посмотреть.
Расскажи, как сотрудники заводов? Ты вот говорил, у них удивительная была какая-то реакция.
А у них в том числе вот как бы реакция очень эмоциональная, и мы для них придумали сейчас, мы вот было большое-большое собрание пиарщиков заводов, мы придумали сделать ночь заводов. Я думаю, что мы будем ее делать примерно в июле. Мы хотим повторить историю ночи музеев, только сделать ночь заводов, где командами, 8 командами будут рабочие заводы. У каждого будет наклейка с своим заводом. Мы будем устраивать такой тотальный квест по нашей выставке тоже с музыкой, с рейвом и так далее и тому подобное. Мы очень хотим затащить сотрудников, обычных сотрудников на территории. На ночи музея было интересно, потому что там были команды заводские, и они прям стоят возле своей колонны там, и говорят, вот это вот, это наш цех там, это наши эти самые. То есть они прямо переживают это все, они очень эмоционально на это реагируют. Мало того, вот Ксения Смельгевич, она, у нее департамент любви, как она называет его, директор по маркетингу Инкаба, она мне говорила, что она просто плакала в день открытия. Я говорю, что все так ужасно. Она говорит, нет, я просто под сильнейшим впечатлением, я растрогана. И она говорит, мы даже не думали, что вот эти наши производственные, в том числе отходы, могут быть невероятно красивы и могут обладать такой поэзией.
То есть... Про отходы. Давай расскажем про отходы после перерыва на рекламу.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И герой эфира сегодня Наиля Алахвердиева, арт-директор музея «Перм-М», музей современного искусства. Здравствуй еще раз.
Да,
мы
привет.
Продолжаем говорить про какую-то сумасшедшую выставку. Но все-таки ЗЗЗ или запахи, звуки завода.
Может, на ЗЗЗ, 333.
А, даже 333.
Но некоторые так читают, но смешно.
Мы рассказали о первом этаже, теперь...
Да, второй и третий.
Что, оказывается, не только со звуками работали, но еще и с отходами.
Но на самом деле у выставки, как ее называла Катя Бочевар, это все-таки как-то музеификация нематериальных субстанций. Это сложно сказано, но по сути мы пытались представить не артефакты, ну, как сказать, скажем так, не производственные экспонаты заводов.
Нельзя что-то с завода и притащить в музей,
да.
А по-другому на это
взглянуть. А мы собирались представить ощущения художников, их впечатления. То есть у нас такой чистый импрессионизм на выставке на всех трех этажах.
Я видела смешную фотографию у тебя в Фейсбуке. Кстати, кто не был, зайдите сначала к Наиле и поглядите. Удивительная фотография, когда толпа людей, снятых в профиль, и они очень внимательно разглядывают пустые колбы, в которых стоят проводочки.
Да, проводочки, вот именно. Вот, и поэтому на втором этаже у нас развернута такая экспозиция, в которой представлены, ну, собственно, артефакты заводов. То есть ничего специально заводы для этой выставки не делали. То есть все, что мы вот насобирали от ржавой плитки, там, старой-престарой, там, на Мотовилихе, там, каких-то титановых отходов невероятной красоты на пермских моторах, или например, там продукции там, очень смешной, неожиданного цвета краснокамской фабрики игрушек или отходов производственных Инкаба, которые сами по себе полноценные арт-объекты, их надо просто вот прям выставлять и наслаждаться.
Но художники чего не стащили? Это отходы,
нет,
которые
это,
не нужны.
Это мы по согласованию, естественно, что даже отходы титановые являются никакими не отходами. Вот. Но, тем не менее, важно было представить их эстетическую составляющую. То есть в очень красивый темный этаж, и в этом темном этаже, как в таких космических боксах, вот в перспективе, выставлено, перемешано специально продукции самых разных заводов для того, чтобы не было отсылки к некой прагматике, к некой истории, а выявлять именно их эстетическую сущность. Вот просто наслаждаться вот их парами. Потому что, ну, когда мы смотрим на Луну, условно говоря, мы видим просто красоту там этого небесного объекта. А за этим уже там можно долго угодно говорить о физических свойствах, о функции и так далее и тому подобное. Вот задача была сконцентрироваться на визуальных вот этих эффектах. И поэтому, когда ты видишь разные фракции муки и понимаешь, насколько как бы вот это перемалывание как бы меняет ее цвет, например, да, плотность и так далее. Или когда ты видишь вот этот оптоволоконный кабель, который как цветные волосы как бы в колбе выставлен, ты понимаешь, что все заводы имеют отношение с эстетическим, просто они его не различают, как бы, да, и до конца не понимают. Вот. А там же еще есть уникальная история на втором этаже. Это световые картины Ксении Ланикиной. То есть у нас помимо объектов представлены еще световые слепки. То есть такая партитура из там, 5 или 6 картин, которые отражают конкретные световые ситуации. То есть, условно говоря, вот художник увидел, как в Мотовилихе, там в цехе, где зеленоватое освещение пронизывает атмосферу, луч солнца, вдруг он появляется. Да, и она попыталась через световые приборы, через программное обеспечение, через там систему усилителей, диммеров, развернуть вот эти световые картины. Это очень похоже на то, чем занимался Таррелл, но как бы у Таррелла это как бы, ну, такие медитативные авторские истории. А здесь, по сути, вот эта технология, перекладывающая язык образов, ну, как бы мы могли показать фотографии, но было принципиально важно не отсылать к реальным ситуациям. Мы могли показать невероятно красивое видео с этих заводов, потому что сами по себе пространства завораживают, особенно в старых цехах и Мотовилихе, и ПЦБК, и моторов, но, тем не менее, мы хотели вот это опосредованное, как бы мы хотели показать, насколько важен художник для интерпретации, для переработки, для другого видения, насколько это важно, насколько художник тут важный персонаж, насколько он масштабен с точки зрения понимания и видения этой реальности.
Не собирается ваша выставка уже куда-то, может быть, звонили, приглашали? Потому что все говорят, что такого еще не было нигде. По крайней мере, в нашей стране такого не было.
Такого не было, да. При том, что очень много экспериментов, связанных с заводами, с экспансией художественной на заводы, с рефлексией художников на заводы. Но вот такого типа интерпретации, где, по большому счету, современное искусство вдруг обнаруживает свою, ну, как сказать, целесообразность, что ли, потому что мы, находясь не в системе там художественного рынка и там предельных капиталистических там ситуаций, где много искусства, и оно конвенционирует само по себе, когда оно находится в таком рабочем регионе, оно вдруг обнаруживает свои вот как бы, ну, как сказать, свою как сказать, функциональное значение, насколько оно важно для интерпретации вот того содержания, которое есть здесь. И хотела бы еще сказать про третий этаж, который у нас самый, наверное, такой эфемерный. Это этаж запахов, где представлены парфюмерные композиции Федора Додонова. И они очень тоже смешные, потому что, например...
Это приглашенные парфюмеры
делали. Это специальный парфюмер, приехавший из Москвы.
Художники, композиторы и парфюмеры,
Создавали эту выставку. И у каждого была какая-то своя история, своя сценография. Это специальные машины, это не просто колбочки, в которые ты засовываешь свой нос. Это машины, которые срабатывают на датчике движения. Ты можешь поднести лицо как бы к специальной трубке, и на тебя вентилятором веет вот этот запах. Но и сама система запахов, система ассоциаций, она очень смешная, она неожиданная. Так, например, на Мотовилихе, там, например, розовый компот в производственной столовой произвел настолько неизгладимое впечатление на Федора, что он решил, что обязательно в этой коллекции впечатлений должен он оказаться. Вот. У нас не вошло в экспозицию, конечно, история с цветами заводов. Мы просто, ну, и не успели, и возможностей таких пространственных не было. И с шрифтовыми кодами заводов. Они очень важны с точки зрения навигации, там, сигнальной функции и так далее и тому подобное. Вот. Но очень хочется сделать каталог, где уже собрать все вместе, в том числе и фотографии, и вот эти вот все как бы не выстроенные истории, и звуки, и запахи, в общем, понемножку все это свести в какое-то такое научное издание по итогам выставки, да.
Ну и возможно, что куда-то она все-таки поедет.
Я бы очень хотела, потому что если говорить о том, что как вот, ну, скажем так, идентификация региона, вот, все-таки у нас еще пока нет такой сильной генерации художников, которая четко могла представлять Пермь. Мы, когда делаем пермские выставки, за нашу пермскую команду играют и уехавшие пермяки, да. Вот. Когда-то в свое время такой выставкой, как бы репрезентирующей Пермь, была выставка «Русская бедная». Я считаю, что вот выставка, вот, которую мы сейчас создали, она, по сути, такая очень серьезная альтернатива и новый шаг вот как раз это альтернатива и русскому бедному, и в то же время она очень четко работает с пространством региона, и она показывает новый язык, который изобрел как бы, ну, Музей современного искусства с той группой художников-кураторов, которые над этой выставкой работают.
Короче говоря, выставка работает до 16 августа, тут надо просто уже идти и смотреть, а мы перейдем, наверное, к следующей теме, потому что поговорить-то хочется много о чем. Длинная история Перми
запускает
Музей современного искусства. Давай расскажем коротко, что это такое, ведь там будут приглашенные художники опять все курировать, если я правильно поняла.
Да, ну, то есть этот проект проходит в рамках Большого летнего фестиваля. Я очень рада, что такая возможность появилась. Мы давно вели переговоры безуспешные, и вот, наконец-то, вдруг
по возрождению этого проекта?
Ну, конечно, да. То есть очень хотелось его возродить, потому что проект очень важен для создания качественной городской среды, во-первых, который, в общем-то, и живешь в таком эмоциональном, чистом пространстве, а не завешенном старыми афишами или новыми афишами заборов, которых очень много. И вот. А с другой стороны, это все-таки невероятная возможность для художников делать масштабные произведения.
Речь о том, чтобы городские заборы и вот какие-то огораживающие конструкторы раскрасить.
Ну, не просто раскрасить, а реализовать художественные проекты на этих заборах. Ну, раскрасить — это слишком простое слово для меня.
Ну, я
понимаю. В общем, это то, это оно и есть.
Кто будет этим заниматься?
Значит, в этом году проект не конкурсный, а кураторский. Мы приглашаем художников. Я думаю, что там будет большой блок пермских художников, но в том числе будут художники, приехавшие из разных городов России. Международный проект мы просто не успеваем по времени сделать, но мы настаиваем на том, чтобы все-таки это была расширенная карта. Вот, чтобы приехали художники из Москвы, из Петербурга, из Екатеринбурга. Вот. И как ну, по традиции, проект делается силами, большими силами волонтеров, участников проекта. Это молодые люди, художники, начинающие пермские, которые учатся на этом проекте, работают в командах. Вот в этих больших уже покрашена какая-то часть забора в белый цвет, загрунтована.
Покрашена.
Покрашена. Но не раскрашена.
Это я на себя влияю.
Но не раскрашена. Нет, но в белый-то цвет она покрашена.
Назови пару имен. Кто уже можно
пока их
назвать?
Не могу. Нет, у нас до 26 числа идет разработка эскизов, поэтому вот когда соберется уже какая-то...
О площадях, которые
будут.
Значит,
15 проектов.
Вот.
15 проектов, и, возможно, подключатся еще какие-то частные истории, ну, потому что я приглашаю вообще всех, кто хочет поддержать проект, у кого есть свои длинные заборы, можно принимать участие и как бы... Ну,
но там... это к вам идти как-то же в общей идее, чтобы
это к нам было... продюсер исполнительный проекта Андрей Васькин, он занимается производством этого проекта, я выполняю функцию арт-директора, у нас есть куратор Арсений Сергеев, собственно, создатель этого проекта. Но в любом случае меня найти несложно, я есть в Фейсбуке, я вообще есть в городе. Пишите, звоните, и я думаю, что чем больше, ну, как бы, скажем так, будет карты и географии этого проекта, ну, городская география, тем лучше для города.
И кроме желания для этого ничего не надо? Так?
Ну, для этого нужно, как бы, конечно, нужна возможность, связанная с тем, чтобы профинансировать краску, ну, какие-то...
Вот так.
Ну, конечно, потому что все упирается, собственно, вот такие элементарные производственные расходы.
Ты знаешь, я сейчас была на вашем сайте и в короткой своей программе рассказывала про ваш новый проект для людей старшего возраста, 55+. Мне так он понравился.
Музей я без хочу, возраста он
я хочу, чтобы... Давай о нем поговорим, потому что нас слушают эти люди, и что музей для них открыт, и он их ждет, и он им хочет что-то объяснить.
Значит, у нас очень много образовательных программ, и мы постепенно расширяем, ну, скажем так, карту возрастную. У нас, начиная от полутора лет и вообще до глубокой, даже не знаю, как это правильно назвать, в общем, безразмерные у нас теперь возрастные программы есть и для подростков. И для...
Ну, мы так боимся этого слова пенсионеров, но все-таки для них...
Ну, да, просто очень часто ты сталкиваешься с тем, что человек никакой не пенсионер в принципе. Это
в душе это вот об этом?
Да, это приходят очень энергичные, крутые женщины. Пока у нас все-таки контингент женщины, но он не ограничен гендерно, естественно.
А, просто мужчины не идут пока, да?
Пока не идут, да. Вот. Но, тем не менее, это настоящая прорывная история, потому что она объединяет людей старшего возраста, и мы для них читаем лекции. Куратор этой этого проекта Света Лучникова, она автор этого проекта, она с ними возится, работает. Читаются лекции по современному искусству, даются задания по современному искусству. Это в рамках гранта. У нас был грант, и сейчас будет новый грант, в рамках которого мы будем работать с пенсионерами на придомовых территориях. Вот, то есть,
а вы выходите к ним во дворы?
Они сами будут выходить в свои дворы, то есть мы им помогаем образовательно, мы их организовываем, мы им помогаем материалами на производство этих проектов. То есть то, что, условно говоря, современное искусство работает самыми разными материалами, технологиями и так далее. И в том числе есть проекты, так называемые ленд-арт-проекты, которые связаны с исследованием, ну, как бы земли как материала для создания художественных произведений. И поэтому есть задача соединить вот разный род таких вот знаний, технологий, и через вот это вот донести до вот этой аудитории понимание, чем занимается современное искусство. Вообще, по большому счету, мы бьемся за расширение своей аудитории, и мы хотим объяснить, что, в общем, современное искусство – это творческая, прежде всего, дисциплина, и она открыта абсолютно для всех, для любого возраста совершенно. И самое удивительное, что именно люди старшего возраста, они гораздо менее консервативны, чем...
О, серьезно?
Чем, ну да, то есть очень открыты дети, у них нет никаких содержательных барьеров, и очень открыты люди старшего возраста, потому что они прожили жизнь, они все посмотрели, они все повидали, они никого не боятся на самом деле. То есть у них нет вот этих вот блокировок, связанных с определенными, как бы там, клише, там, социальными, культурными и так далее. То есть они могут себе позволить все. Они видят совершенно по-другому. И самое главное, они ведут за собой свои семьи, своих внуков и так далее. Это невероятно, конечно, интересно.
Я правильно понимаю, что таким образом их дворы будут как-то преображаться, и
да.
там будут какие-то арт-объекты создаваться
да,
их руками?
Но на самом деле мы же видим, что есть вот эти примеры Жакарта, активного такого Жакарта, который создается пенсионерами.
Ты про шины, раскрашенные
во дворах. Про лебедей, да, про эти все там грибы с кастрюльками и так далее. Там то есть есть потребность в творчестве.
И желание, да.
То есть не просто сажать цветы, но еще создавать какие-то художественные произведения, потому что они обеспечивают коммуникацию. Просто вот этот дефицит коммуникации чудовищный, который у нас есть, у нас у всех. Да, то есть у нас пространство повседневного, оно безмолвное, да, то есть а искусство выполняет функцию такого языка, на котором все начинают говорить, общаться, обсуждать и так далее. Просто этот язык как бы примитивный, да, там же карта, его можно расширить, его можно углубить, его можно сделать, ну, как бы пространственно более точным. То есть мы в этом смысле не собираемся как бы создавать какую-то жесткую альтернативу. Совсем нет. Может быть, это будет в этих же технологиях. Ну, например, художник Субот Гупта, например, делает инсталляции из посуды. Но просто он в масштаб выходит.
По-другому все это покрасивее, да. Современнее.
Понимаешь, да?
Куда этим людям идти? Просто в музей идти, да?
Значит, да, то есть нужно звонить в музей. У нас сейчас набираются группы вот в новый этап проекта. Вот. И, в принципе, вообще смысл этого проекта, он немножко еще шире современного искусства, поскольку с возрастом идет угасание сенсорных качеств и визуальных, и аудиальных, и обонятельных, то через этот проект мы пытаемся вот настроить этот аппарат. У нас в том числе есть занятия по запахам, которые ведет Люба Шмыкова. У нас есть звуковые истории. Мы приглашали диджея, который работал с этой аудиторией. Вот. И в том числе у этой аудитории есть еще проблемы герметичности. Они испытывают огромные комплексы, связанные с допуском к определенным пространствам. Поэтому, например, Света ходила с ними в клубы, например. Mm-hmm. Там пробовали они коктейли. То есть пробование разных ощущений, расширение карты как бы своих знаний, социальных в том числе. Это ведь очень важно, потому что у нас очень консервативно устроено общество. Очень как
Но
бы...
они росли в другой стране, жили.
И важно его расширять, и в этом смысле музей выполняет тоже такую функцию медиатора между мирами.
Друзья, дорогие наши слушатели, да. 55+, вот все, что сейчас говорила Наиля, в музей, пожалуйста, приходите, потому что мне саму раздражают эти вот кастрюли и лебеди, которые у нас во дворах, все это можно сделать красиво, и вы сами можете это сделать. Слушай, уже галопом по Европам, наверное, у вас ведь день рождения был в мае.
Да.
8 лет у музея. Что подарили? Что-то вот подарили?
Я не помню, я не знаю.
Ну,
нет.
От города, я имею в виду, что-то пообещали.
Нет, я думаю, что вот пока нам не
страны
пообещали.
Страны на юбилей, может, планы на юбилей настроили.
Пока нам ничего не обещают. Я вот очень рассчитываю на какой-то такой подарок от города и края. Я надеюсь, что что-то у нас будет приятное, пока нечего сказать.
Очень жалко, потому что на канале «Россия-24» в сюжете музей Пермь засветился, как гордость города и региона был представлен там. Я думала, что что-то да. Ну, хорошо. Я очень хочу, чтобы ты хоть в двух словах рассказала вот об этой встрече с Мариной Абрамович, как ее называют, бабушка перформанса.
Ужас какой.
Да, так говорят, потому что эта женщина слишком много, долго этим занимается.
Ну да, ей 70 лет, но она...
Она не выглядит на эти 70 лет, она выглядит, я не знаю, на сколько.
Да не просто даже не выглядит, она просто такая совершенно волшебная, харизматичная, невероятная и очень позитивная, то есть... То есть она появляется в пространстве, и конфигурация этого пространства радикально меняется.
Все это было в оперном театре?
Нет, это было в «Триумфе». Это было, то есть она приехала на репетицию «Теодора».
То есть какой-то будет совместный проект?
Они об этом мечтают. Вот, и я очень надеюсь, что если такой проект состоится, и тут переговоры, я насколько понимаю, у «Теодора» с ней и у нее с ним, то обязательно музей там будет каким-то звеном в качестве... Ну, мне бы очень хотелось, но это невозможная ситуация. Если Марина будет делать что-то с оперным, то мы обязательно подключимся, и обязательно что-то будет в музее.
Ну, я сказала важным. Просто за тем, чтобы кто еще не знал об этом, узнали.
Нет, это сенсационная история, потому что, можете себе представить, Марина Абрамович приезжает в Россию на день, условно
говоря.
Она
все-таки Абрамович или Абрамович?
Ну, я ее называю Абрамович, но это потому что нам так проще. Но, может быть, она и Абрамович. Неважно, она приехала, я так понимаю, у нее был короткий визит в Эрмитаж, и она приехала на частном самолете, долетела до Перми на несколько часов буквально, чтобы провести там время на репетициях оперного театра. Но репетиция действительно была фантастическая, ей показали кусок из «Реквиема», кусок из «Милосердия Тита», был «Селлерс» как раз в этот момент, и он была репетиция, по сути. И потом было концертное исполнение «Свадьбы». И это, ну, это было что-то запредельное. Конечно, я думаю, что у нее были сильнейшие впечатления от Перми.
Друзья, кто не знает, кто это такая, ну, надо это загуглить прямо сейчас и узнать. И еще, знаешь, у вас ведь встреча с финской художницей в музее, Карина Кайканен.
Да.
Да, у нас минут с тобой, давай.
Да, но Карина, вот если...
Это уже точно будет проект у тебя с ней.
Да, но вот Карина такая же, наверное, по масштабу звезда мирового искусства, которая делает масштабные инсталляции из одежды в городской среде.
Ну, это странно звучит, из одежды.
Из одежды, да. То есть есть такая, ну, как бы, во-первых, традиция создания инсталляции, во-вторых, там очень много всяких интересных тем задевается, связанных социальным, как бы, да, там... переживаниям и пространства, и времени, и памяти, да, то есть очень много всего.
Да, я вижу.
И мне важно было, чтобы она доехала до Перми. Я все время привожу ее в качестве примера в своих презентациях. Вот, наконец-то, появилась возможность ее пригласить. Очень бы хотелось, чтобы этот короткий пока визит закончился созданием большого проекта пермского. То есть она в России бывала, но она ни разу не была в Перми, и она ни разу не делала больших масштабных вещей в городской среде. Мне бы хотелось, чтобы Пермь в этом смысле выстрелила. И наконец-то мы бы как бы там вернули свое звание столицы паблик-арта городу и вернулись в какое-то другое измерение.
Но она уже увидела что-то, хоть площадка обсуждалась, куда-то
нет,
ее идеи, куда ее свозить.
Нет,
есть?
Она впервые приезжает. Я бы с удовольствием ее свозила в Пермь-36, но у нее очень короткий визит. Я думаю, что все равно, конечно, нужно рассказать о всех гранях, как бы, существования нашей территории, там, с точки зрения ее истории, ее памяти. Вот. Но она делает очень разные вещи. Она делает от таких драматических до очень позитивных, очень нарядных, очень веселых, как бы, инсталляций. И поэтому, конечно, интересно, на что ее вдохновлять будет Пермь, что она увидит в этом городе. Потому что, конечно, диапазон в этом смысле у нас очень большой. Вот. То есть энергия территории, она такова, что... можно выходить в самые разные измерения. А что касается вообще, ну, как бы, такой истории, то это первый опыт сотрудничества с финским посольством и вообще с Финляндией. И мы очень надеемся, просто у нас ведь территория-то финно-угорская, и хотелось бы настроить какой-то канал коммуникации, какого-то взаимного сотрудничества, и не только нас, к нам привозить финских художников, но и нам, наконец-то, поехать туда. И мы очень хотим.
Но если говорить о том, что будет и что она сделает у нас еще рано, то творческая встреча, она ведь уже вот-вот на днях.
Она в пятницу в 6 часов вечера. Мы ждем вас всех. Приходите, будем очень вам рады. Заодно посмотрите выставку.
Друзья, это была Наиля Алхвердиева, арт-директор музея ПЕРМЭМ, музей современного искусства. Спасибо тебе.